Далей вы на хвалях Радіо Свабода. З вами у празькай студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, пра новыя тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі заступіліся за беларускага кнігавыдаўца Ігара Логвінава. У Курапатах усталююць крыж памяці расстраляных 29 кастрычніка 37 году. У Беларусі працягваюць выпускаць дазіметры, але попыту на іх амаль няма. Прапануем вам рэпартаж з Чарнобыльскай зоны.
Мы лічым вашае рашэнне цалкам палітычна матываваным.
Прошу прабачэння. Блізу 60 нямецкамоўных пісьменнікаў, крытыкаў і выдаўцоў, уключаючы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Гюнтара Граса і Эльфрыда Єлінак, падпісаліся пад адкрытым лістом нямецкага пэн-цэнтру міністру інфармацыі Беларусі Алегу Праляскоўскаму з пратэстам супраць пазбаўлення ліцэнзіі выдавецтва Ігара Логвінава.
Мы лічым ваше рашэнне цалкам палітычна матываваным, каб прымусіць замаўчаць вельмі творчага і важнага выдаўца. Выдавецтва Логвіна ў сваёй працы на карысць беларускай літаратуры уносіць важны ўклад у беларускую культуру і яе міжнароднае ўспрыманне. Выдавецтва Логвіна прэзентуе багатую і разнастайную культурную спадчыну беларускай гісторыі, якая з'яўляецца неад'емнай часткай еўрапейскай традыцыі. Мы настойліва рекомендуем вам адклікаць гэтае неабгрунтаванае ануляванне ліцэнзіі. Мы будзем пільна сачыць за развіццём гэтай справы і выказваем безагаворачную салідарнасць з нашым калегам Ігарам Логвінавым.
Гаворыцца о адкрытым лісце нямецкага пэн-цэнтра, які, я нагадаю, падпісалі і лаўрэаты Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Гюнтар Грас і Эльфрыда Єлінак. Нагадаю, што ў канцы верасня Міністэрства інфармацыі Беларусі пазбавіла выдавецкай ліцэнзіі Ігара Логвіна, нібыта за грубае парушэнне заканадаўства. Выдавецтва Логвінаў было ў Беларусі рэдкай альтэрнатывай дзяржаўным выдавецтвам. Тут выходзілі навінкі беларускай літаратуры, кнігі гістарычнай і адраджэнскай тэматыкі.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
У Расіі працягваецца скандал вакол спробы затрымання былога менеджера беларускай калійнай кампаніі Дмітрая Самойлава ў Маскве. Сцвярджаецца, што невядомыя, якія былі верагодна супрацоўнікамі КДБ Беларусі, спрабавалі даставіць Самойлава ў Беларусь, затрымаўшы на Ленінградскім вакзале Масквы. Расійская газета «Известия» паведаміла сёння, што служба бяспекі Уралкалі ўзяла пад ахову ўсіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць цікавасць беларускія сілавікі. Падрабязнасці ў нашай корэспандэнткі Сашы Інфельд.
Як паведамляюць «Известия», у кампаніі расцэньваюць рызыку затрымання менеджараў як высокую. Паводле службы бяспекі Уралкалі, супрацоўнікі КДБ Беларусі усталявалі ў Маскве кругласутачныя пасты і сочаць адразу за некалькімі менеджерамі Уралкалі. У кампаніі пацвердзілі, што ў мінулую пятніцу супрацоўнікі КДБ Беларусі паспрабавалі затрымаць на Ленінградскім вакзале топ-менеджера БКК Дмітрыя Самойлава, які ехаў у Санкт-Петербург. Некалькі аператыўнікаў у цывільным знялі яго проста з цягніка і паспрабавалі вывести з вакзалу. Аднак бізнесмен падняў шум, які прыцягнуў увагу мясцовай паліцыі. Пасля нядоўгіх разбораў у аддзяленні супрацоўнікі КДБ мусілі саступіць. Прэс-сакратар КДБ Беларусі Артур Стрэх заяўляе, што беларускія спецслужбы не маюць дачынення да інцыдэнту з затрыманнем былога менеджера БКК ў Маскве.
Не надо быць, наверное, професіяналам, чтобы увидеть абсурднасць распространяемой інфармацыі, которая, к таму же, повторюсь, носит явно провокационный характер. Значит, известно, что в настоящее время Следственным комитетом России готовится документ об экстрадиции в Российскую Федерацию Владислава Баумгертнера, где с ним и с другими фигурантами так называемого «калийного уголовного дела» будут проводиться необходимые мероприятия российскими правоохранительными органами, у которых достаточно возможности для проведения оперативно-следственных действий и обеспечения объективного расследования уголовного дела. Кроме того, не вызывает никаких сомнений уровень компетентности и профессионализма сотрудников ФСБ, которые позволяют исключить возможность работы сотрудников иностранных спецслужб на территории Российской Федерации.
Артур Стрэх подтвердил, что в отповедности с законодавством деяния супрацовников КДБ на территории Российской Федерации немагчимые. Экс-офіцер галоўнага ўпраўлення КДБ Александр Васіліў кажа, што падобныя дзеянні могуць адбывацца, але толькі з дазволу расійскіх спецслужбаў. Цытуем: «Калі ўявіць, што такой дамовы няма, то Расія ў дачыненні да Беларусі выглядае як краіна трэцяга свету ў дачыненні да ЗША. Мне здаецца, Крэмль ніколі не захоча выстаўляць сябе ў такім неспрыяльным святле». Конец цитаты. На думку политолога Станислава Бялковского, руками белорусских спецслужбов Владимир Путин наводит порядок у Дагестане.
На сегодняшний день ни администрация президента России, ни Федеральная служба безопасности не сделали никаких заявлений, ни публичных, ни публичных, по поводу случившегося, то есть по поводу активности сотрудников КГБ Беларуси на российской территории и проблематики в частности. Это, на мой взгляд, может означать только одно, что во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске была достигнута неформальная договоренность о том, что сотрудники КГБ Беларуси могут арестовать менеджеров РЛП, если российские власти не будут иметь к этому прямого отношения. То есть Путин устранился от ответственности за эту ситуацию. Да, фактически Александр Лукашенко имел тайный карт-бланш на то, чтобы действовал так, как считает нужным. Это связано в первую очередь с интересами нынешнего правительства Дагестана, его президента Рамазана Абдулатидова, который, в свою очередь, получил от Путина мандат на наведение порядка в этой самой нестабильной на сегодняшний день в России республики. Для этого нужно нейтрализовать ряд оппонентов Абдулатидова, к числу которых относится и владелец, фактически контролирующий акционер Уралкали Сулейман Кимов. Поэтому я не исключаю, что речь идет о неявно согласованной игре российских и белорусских властей.
Нагадаем, что сегодня следчий комитет Беларуси обвестил расследование у дочинения до Владислава Баумгертнера и инших менеджеров БКК, протягнутое еще на 2 месяца. Сам Баумгертнер застается под хатним арештом. Белорусские адвокаты от комментариев журналистам отмовляются, спосылаючися на пожадание своего клиента. У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І хвіліну праз 5 мы будзем абмяркоўваць пытанне, ці можна купіць у Беларусі дазіметр і ці патрэбныя дазіметры беларусам. Вы можаце адказаць на гэтае пытанне, пазваніўшы ў эфір на нумар 651-4204, а галасаванне на гэтую тэму таксама адбываецца на нашым сайце. 10 гадоў таму улады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Між тым, праваабаронцы працягваюць дапамагаць людзям у абароне іх правоў, а таксама працаваць на іншых кірунках праваабарончай дзейнасці. Чаму яны не адступіліся? Гэтае пытанне наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч задаў актывістам «Вясны».
Праваабаронца з «Вясны» Владзімір Лапковіч добра памятае, як 28 кастрычніка 2003 году Верховны суд паставіў крыж на рэгістрацыі «Вясны». Як атрымалася, што тое рашэнне не стала крыжам на дзейнасці праваабаронцаў? Владзімір Лапковіч кажа, што геройства з іх на боку не было, яны законапаслухмяна спрабавалі аспрэчыць тое рашэнне, а потым атрымаць новую рэгістрацыю.
Рашэнне Верховнага суда, якое вынесла Валенціна Кулік, мы ў парадку нагляду абскардзілі ў Верховны суд, ён яго пакінуў у сіле. Мы падавалі скаргу ў камітэт па правам чалавека ААН, якое прыняла рашэнне аб тым, што нашы правы павінны быць адноўленыя. КПЧ патрабаваў неадкладнага аднаўлення нашага права, а менавіта рэгістрацыю «Вясны», аднаўлення юрыдычнага статуса, але і Мін'юст, і МЗС сказалі, што мы это выконваць не збіраемся. Пасля этого мы тройчы спрабавалі аднавіць рэгістрацыю «Вясны», падавалі на рэгістрацыю. Нам тройчы па абсалютна абсурдных падставаў адмаўлялі ў нашай рэгістрацыі. І пасля гэтага мы прынялі рашэнне і заявілі аб тым, што мы больш не будзем падаваць на рэгістрацыю праваабарончага цэнтра «Вясна», і мы працягваем і будзем працягвацца ў публічную адкрытую дзейнасць без рэгістрацыі.
Владзімір Лапковіч прызнае, што без легальнага статусу актывіста «Вясны» працаваць складаней, але гэта, як выявілася, зусім не галоўнае. Прыкладам, абараняючы інтарэсы пэўных людзей, праваабаронцы вядуць з дзяржаўнымі установамі ліставанне ад сябе асабіста і такім чынам робяць сваю справу. Адказы дзяржаўных установ прыходзяць нават на імя незарэгістраванай «Вясны».
Такие выпадки есть. Мы отримывали несколько раз отказы со следующего комитета. Безумовно, это идеальная ситуация, когда правооборонцы находятся в взаимодействии с державой. Когда в Беларуси уже сильнейшая ситуация, те улады, которые есть зараз, они настроены абсолютно категорично в отношении до правого человека и, безумовно, разглядают правооборонцев как ворогов. В этой ситуации, наоборот, праца правооборонцев имеет великий сенс, потому что мы есть, то есть, скажем, командой, которая боронит людей от державы, которая не признает признає за цими людьми фактично ніяких прав.
У 2011 році команді «Вясни» був нанесений мощний удар. Поводле обвинувачування в утоюванні прибутків за межі на 4,5 роки був осуджений страшня «Вясни» Алесь Беляцький. Уже більше за 2 роки він у колонії. Визволення Беляцького, як і інших політв'язнів, саме принципове потребування до влади з боку правоборонців і опозиції. Чи заполохав арешт Алесі Беляцького і інших правоборонців? Були капітан міліції Андрій Полуда долучився до «Вясни» і тепер відказує з громадською кампанією правоборонців супроти смертного покарання. Зовсім недавно Верховний суд Білорусі упершиню за шмат годов відмінив смертний вирок і відправив справу на перегляд. Чи є у цьому заслуга правоборонців? Андрій Полуда.
Є внесок правоборонців, є внесок юристів, професійних і адвокатів, є внесок просто небояковых людей, информование, юридичные, некая патрулька и так далее. Как не было, например, некой конкретной скарги, то не было бы, в принципе, обменения этого присуда.
Андрій Полуда про свою працю у «Вясні» каже, що, не глядячи на погрозу репресію, відчуває себе тут на своїм місці і працює з задовольненням. Сьогодні «Вясна» – одна з самих впливових в Україні і відомих у світі білоруських правоборонних організацій. Вона допомагає політв'язням і ахвярам політичних репресій, відсочує та освітляє про свій сайт ситуацію з затриманням активістів, веде моніторинг порушенню правового чоловіка, займається едукацією гульні правового чоловіка. Шмат уваги віддається сумісно з білоруським хімським комітетом кампанії «Правоборонці за справедливість». Справедливые выборы, якая ладить назирание за выборами, что проходит у Беларуси. У громадской приемной «Вясны», так само у судах на процессах над активистами, працует Наста Лойка. Наста пришла в организацию весной 2010 года и уже стала авторитетным правоборонцем. Мое питание для девчины, чему она занимается этой деятельностью?
Я вижу, что это важно. Хотя бы смягчать полное наступство этих репрессий, которые отбываются в отношении до людей. Либо в таких кризисных ситуациях очень важно отчувать, что она не сама за свою дадут. Что есть люди, которые готовы прийти до их на допомогу, подтримать их.
Сказала нашему радио Наста Лойка. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Служба безпеки Уралкалія узяла под ахову усіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць аператыўную цікавасць беларускія сілавікі. Пра гэта піша газета «Известія». Тэрмін расследавання па справе Уладзіслава Баумгертнера працягнуты яшчэ на 2 месяцы. На пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сёння будуць разглядаць даклад аб становішчы з правамі чалавека ў Беларусі. 10 гадоў таму ўлады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Нягледзячы на нелегальны статус, праваабаронцы з «Вясны» працягваюць выконваць сваю місію. Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі Гюнтэр Грас і Эльфрыда Ялінак подписаліся пад адкрытым лістом на адрес міністра інфармацыі, дзе яны заступаюцца за беларускага выдаўца Ігара Логвінава. Падчас катастрофы на Чарнобыльскай АЭС каля 70% радыенуклідаў, выкінутых у паветра, аселі на тэрыторыі Беларусі ў Гомельскай, Магілёўскай і Берасцейскай абласцях. Радыяцыйныя плямы ёсць і ў іншых рэгіёнах краіны. І хоць пасля Чарнобыльскай катастрофы мінула 27 гадоў, беларусы так і не прызвычаіліся да дазіметрычнага кантролю. Улады таксама не заахвочваюць людзей мець уласныя дазіметры. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алексей Янкавец.
На пытанне, дзе ў ходніках можна набыць дазіметры, спецыялістка райвыканкаму па чарнобыльскіх пытаннях здзіўляецца.
У нас не прадаюцца дазіметры. Мы не приобретаем даже. А што это даст? Такой необходимости нету, наверное. Никто даже не обращался по таким вопросам. Есть лаборатории и в лесхозе, и санстанции, семинспекции. Если кто-то хочет, он обращается в лабораторию, ему никто не отказывает, все делают анализы эти, контролят это.
Прикладно так отказывая и наместник старшини Наравлянска райвыканкаму, куратор чарнобыльскіх пытанняў Александр Шаргаев.
Такой надобности нету, кто у нас вопрос такой не поднимал, что у нас продажи, я не обращал внимания. Может быть, они есть, а может быть, и нет. Я тут утверждать не могу. Санстанции можно померить, у нас без вопросов. Там же есть лаборатория, аккредитованы, принесли, померили.
Гомельский физик, кандидат технических наук Юрий Воронежцев, який в свой час, будучи депутатом Верховного Совета СССР, працавал в комиссии по доследованию причинам Чернобыльской катастрофы, кажа, што пры ўзроўнях забруджвання тэрыторыі да 1 кюры на квадратны кіламетр Дозиметр человеку саправды не потребны. Иншая справа, коли гомофон вышейший.
Если вы живете в регионе, где плотность высокая, загрязнение радионуклидами, то, конечно, дозиметр нужен, потому что это загрязнение, оно пятнистое. Мне в свое время приходилось принимать участие в сканировании местности. Мы перемещались на специальном автомобиле, на котором были установлены приборы, фиксирующие различного рода излучения. И буквально вот один двор, один огород относительно чистый, через 15 метров уже грязный и так далее. Если бы я в этой зоне жил, я бы имел дозиметр обязательно. Люди же перемещаются и в лесу, и в поле, поэтому нужно все-таки иметь представление о том, что у тебя под ногами, что у тебя вокруг.
Суразмовца додает, что по бытовым дозиметрам, однако, нельзя замерять наявность радионуклидов в продуктах харчевания и в так званых дарах лесу, грибах и ягодах, хиба только колеяны от радиации, что называется, светятся. В иншем разе, саправды, потребуются аккредитованные лаборатории, якія поводле специальной технологии вызначают наявность радионуклидов. Начальник управы реабилитации потерпелых территорий Департаменту ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС у Министерства надзвичайных ситуаций Дмитрий Павлов зауважил, что дозиметров у районах нема зусім не тому, что их у Беларуси не выпускают.
В хониках можно много чего не найти, скажем так. То есть нет, что в республике они не производятся и не продаются. Тут причинно-следственная связь нарушена. Не потому их нету в хониках, что их не продают, а потому что они не востребованы, значит. Была проблема. Проблемы ее поставляли, знаете, рынки сейчас настроены так, максимально активно. Где есть спрос, там есть предложение. Если нет спроса, население устраивает информация, которую они имеют, местные РЦГ, я думаю, им достаточно. Тем более в рамках нашей государственной программы там проводится мониторинг и по загрязнению воды, атмосферного воздуха и почвы, там тоже все сведения есть, они доступны.
Керовник Чернобыльской управы кажа, что приборы дозиметричного контроля у Беларуси выпуская Атомтех и приватное предприемство завод СВТ. А пошнее мая крама у столичном микрорайоне Фурупча. Можно замовить индивидуальный дозиметр навод праз интернет. Что до обеспечения насельництва приборами дозиметричного контролю вокруг будущей Островецкой атомной станции, то Чернобыльский департамент не уполноважен это комментовать, бо не занимается таким обеспечением. До речи, у Японии после аварии на атомной электростанции Фукусима-1 индивидуальные дозиметры надзвичай запотребованы. Насельництво мало доверяя официальной информации и перепроверяя ее с допомогой дозиметров.
Репортаж с Гомельщины.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
І сёння вы пачуеце апошнюю перадачу, тэма размовы у якой пра паборы ў турмах. Заўтра, 29 кастрычніка, дэмакратычная грамадскасць азначае Дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Гэта напамін пра 29 кастрычніка 37 году, калі ў турме НКВД было расстраляна больш за 100 беларускіх пісьменнікаў, навукоўцаў, дзяржаўных дзеячаў. Звычайна, у гэты дзень прадстаўнікі беларускай філіі міжнароднага таварыства «Мемарыял» падводзяць вынікі працы за мінулы год і ўшаноўваюць памяць ахвяраў камуністычнага тэрору. З працягам тэмы Інна Студзінская.
29 кастрычніка дэмакратычныя грамадскія актывісты па традыцыі аб'язджаюць у Менскую ваколіцах месцы масавых расстрэлу 1937-39 гадоў. Распавядае сябра беларускай філіі міжнароднага таварыства «Мемарыял» Уладзімір Раманоўскі.
Лошыцы, Тарстянец, Парачалюскінцы, Кальварійская і так далее. І в 5 часов будет встреча в Куропатах, открытие памятного крыжа в память политвязням Минской внутренней тюрьмы КВД, забитыми 29 октября 1937 года. Он стоит в районе Бульбашкова.
Сярод забитых 29 кастрычніка 1937 году былі пісьменнікі Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Міхась Чарот. Пісьменнік Леанід Маракоў гадоў 15 таму пачаў працаваць над кнігай пра свайго дзядзьку і іншых літаратараў, расстраляных 29 кастрычніка 1937 году. Але калі пачаў даследаванне, атрымалася значна шырэй.
Я вышел далее доследовать. Вывелся 300 человек, включенная интеллигенция, ректора вузов, науковцы, элита, вышедшая элита. В Беларуси в одну ночь показали на такие расстрел. Безумовно стреляли в усутовениях НКВД, элиту. Мы доклады не ведаем, где их поховали. Может, в Куропатах, может, не в Куропатах.
Памятный крыж вырашили усталяваць у Куропатах, знакавым для Беларусі месцы. Падводзячы вынікі году, гісторык Ігар Кузняцоў, які спецыялізуецца на праблеме палітычных рэпрэсіяў, адзначыў:
«К сожалению, к этой проблеме каждый год интерес общественности уменьшается. Я не говорю о отношении власти, что изменилось за предыдущий год. Ничего. До 94 года было несколько структур, которые занимались этой проблемой. Была комиссия в составе Верховного Совета, в Институте истории была рабочая группа. Все потом пошло по нисходящим».
Дагэтуль няма доступу навукоўцаў у архіў КДБ. У студзені 2014 году спаўняецца 25 гадоў з дня прыняцця пастановы Савету міністраў аб ушанаванні памяці расстраляных у Куропатах. Шасці пунктаў пастановы выкананы толькі адзін.
Ну а зараз чарговае імя з картатэкі Сталіна. Сергій Дубавец прыгадае імя ахвяры сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Прыстаўка Ульяна Васильевна нарадзілася ў 1891 у вёсцы Слабада Сенненскага району Віцебскай вобласці. Беларускасць, сялян, непісьменная, сялянка, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Слабада. Арыштаваная 7 лютага 1938, асуджаная 27 лютага 1938 тройкай як член контррэвалюцыйнай групоўкі за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 25 сакавіка 1938, рэабілітаваная 14 лістапада 1959. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 9411П.
Картатэку Сталіна знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Цяперашнюю эканамічную сітуацыю ў Беларусі місія МВФ, якая закончыла працу ў Менску, назвала сур'ёзнай. Кіраўнік місіі Дэвід Гофман на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі адзначыў, што на цяперашніх перамовах новая праграма фінансавання Беларусі не абмяркоўваецца. Між тым, беларускія ўлады плануюць правесці з МВФ кансультацыі пра магчымасць фінансавання ў рамках новай праграмы. Сёння мы запыталіся ў берасцейцаў, чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў. Паслухаем адказы.
Я особо в этом не разбираюсь, набирают кредитов, за долларом никак не угонятся, цены растут, зарплаты на месте стоят, и не видно, для чего они берут эти кредиты. Нам бы со своими разгребтись кредитами, не знаешь, где брать средства на то, чтобы погашать их.
Это не белорусская экономика не может обходиться без кредитов, это Лукашенко без них не может обходиться. Он таким способом себе продлевает просто правление. Наберет сейчас кредитов, экономику трохи обновлят и просидит еще проправить 5 лет. Он ведь хитро и там наберет, и там наберет. А отдавать-то нашим детям придется.
Значит, надо расплатить. Ну-ка, они не отдавали, то, может, им не давали кредиты. Если своих не хватает ресурсов, то просят. Как своих хватало, то ж не просили. Но раз не хватает, то просят. Значит, и им дают, потому что они, наверное, отдают. Как некоторые, то что, как Украина, например, часто говорят, что не отдают, не расшифруется, не задаст ни за что.
Может, и надо, если я не знаю. Для государства, может, это и выгодно, если они берут.
Кредиты брать, а чем их отдавать, те кредиты? Ну, понабираются за границей кредиты. А я не знаю, может, уже начнут людей ущемлять. И в зарплатах, и опять в чем-то. Не знаю даже, что искать. Я стараюсь не брать кредиты. Вот я уже в эти кредиты была повязла, чтобы без хлеба сидела.
Когда в прошлый раз брали кредиты, у нас что-то ж продавали, да кредиты брали там в Китай какой-то. Вот. И они же тогда уверяли, что получается, что они смогут подняться. И тогда же на этих деньгах. Только почему все равно так печально получается, что опять надо эти кредиты, опять надо что-то лезть, опять люди будут сидеть дома и думать, а что будет завтрашним днем. Стоит задуматься о нашем будущем. Если так и кредиты брать.
Голос народа на хвалях радио Свобода. Денчик выбираем. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Один из хитов канадской спевачки Шанаи Твейн называется «Качинг». Назов песни насамрэч «Анаматопея». Это гук кассового аппарату при продажу товаров. Что тычется тексту песни, это забавный, але крыху и осуджальный комментар до празмерного споживецка сучасного ладу життя, до бясконцай гонки за грошима.
We created as a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So we're shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the middle shore. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the nearest shore. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful money and things. Let's swing.